познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Вооруженное столкновение на израильско-ливанской границе, пожары в России, процесс по делу о покушении на Анатолия Чубайса, эти и другие темы, а также обзор польской прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Совет Безопасности ООН на экстренном заседании выразил серьезную обеспокоенность в связи с вооруженным столкновением на ливано-израильской границе, в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека, двое ливанских военнослужащих, ливанский журналист и подполковник армии Израиля. Еще один израильский офицер серьезно ранен. Совет Безопасности ООН призвал стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего обострения обстановки в ближневосточном регионе, рассказывает Андрей Шароградский.
Согласно утверждениям представителей Ливана, израильские военнослужащие нарушили границу, чтобы срубить дерево, мешавшее вести наблюдение за ливанской территорией. Чтобы пресечь это нарушение, был открыт предупредительный огонь в воздух, а израильтяне ответили прицельным огнем. Израиль, в свою очередь, настаивает, что дислоцированным неподалеку от города Кирьят-Шмона военнослужащим был отдан приказ срубить кустарник у пограничных заграждений не менее чем в 300 метрах от границы. В этот момент военнослужащие попали под огонь ливанских снайперов. Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов дать агрессивный отпор на любое нападение. Глава ливанского правительства Саад Харири, в свою очередь, обвинил Израиль в нарушении суверенитета своей страны. Лидер, базирующийся в Ливане экстремистской группировки «Хизбалла» Хасан Насралла, выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив: «Мы отрубим израильскую руку, которая посмеет посягнуть на ливанскую армию». Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и США немедленно призвали Ливан и Израиль к сдержанности. Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Филипп Кроули заявил, комментируя инцидент.
Мы получаем информацию с обеих сторон, но, как вы знаете, первые сообщения о том, что случилось в сложившейся ситуации, могут оказаться неточными. Поэтому мы делаем все, чтобы выяснить правду. Очевидно, что больше всего мы озабочены тем, чтобы все это не повторилось, независимо от того, кто виноват. В регионе уже и так высокая напряженность.
Нынешний инцидент самый серьезный после окончания боевых действий на Ливане. Израильской границы в 2006 году. Главную угрозу для Израиля представляет, несомненно, Хизбаллах. Однако в этот раз, по крайней мере, в первой перестрелке участвовали военнослужащие регулярных армий Израиля и Ливана, что является свидетельством крайней напряженности в двусторонних отношениях. Ситуация продиктована как активностью Хизбаллах, так и внутриполитическими ливанскими проблемами, считает профессор Института востоковедения Академии наук, специалист по проблемам Ближнего Востока Ирина Звигельская.
В этом конфликте вооруженном есть новый элемент. Это вот как раз элемент прямой конфронтации между регулярными войсками обеих стран, которые мы не наблюдали очень долго. Правда, Хизбалла там потом тоже ответила, обстреляв израильские пункты, но это уже не имеет значения. То есть имеет, но это началось уже как результат того, что произошло. И в этом контексте, конечно, обращает на себя внимание очень жесткие заявления в адрес Израиля, которые были сделаны практически всеми ливанскими силами, а также и жесткое заявление самого Насраллы, который сказал, что отсечет израильскую руку, если только она поднимется на ливанскую армию. Почему такая реакция? Мне кажется, что здесь есть, конечно, элемент такого вот общеливанского национализма. Это государство имеет массу проблем, и значительная часть проблем связана не только с его, так сказать, особенностями внутреннего развития, но и с сохраняющимся конфликтом. И в этой связи мне кажется, что, так сказать, различные политические силы используют это для такого восстановления для национальной ливанской гордости, для демонстрации того, что ливанская армия на самом деле готова отразить любое нападение, неважно, имело оно место действительно или нет. Но во всяком случае, мне кажется, что это вот такое, так сказать, с одной стороны, стремление укрепить некую гордость, некую веру в себя и так далее, просто использование этого инцидента. С другой стороны, в самом Ливане тоже идут достаточно сложные процессы, так что вот нынешний инцидент, он отвлекает от этого внимания.
В то же время Израиль крайне озабочен растущей военной мощью Хизбаллах, сумевшей восстановить свои силы после так называемой второй Ливанской войны четырехлетней давности. Поэтому не исключена и третья война, последствия которой могут быть очень опасны, полагает Ирина Звегельская.
Дело в том, что существует точка зрения, которую, в частности, даже поддерживает бывший посол Соединенных Штатов в Израиле Дэн Керцер, о том, что не исключена третья Ливанская война. То есть я напомню, вторая Ливанская война была в 2006 году, вот сейчас как раз прошло 4 года после ее завершения. А вот Дэн Керцер считает, что не исключена и третья Ливанская война, и что в основе нее будет желание Израиля максимально ослабить Хизбаллу и, наконец, разгромить ее, ну, так сказать, потенциал. Потому что, как известно, все-таки Хизбалла – это актор, который, так сказать, не имеет права монополизировать вопросы безопасности в государстве. Они, так сказать, всегда принадлежат армии, в данном случае ливанской армии. Но Хизбалла, как мы знаем, имеет мощные военные ответвления, имеет мощный военный потенциал, который постоянно усиливают ее партнеры и союзники. И Хизбалла в этом смысле рассматривается Израилем как достаточно серьезная сила. Так что, в общем, не исключено, что если мы принимаем логику американского посла, что следующая, третья израильско-ливанская война может быть начата, так сказать, и самим Израилем, и направлена в основном против Хизбаллы. Но в любом случае, надо сказать, что открытие этого фронта нового Ливана-израильского, который существует, конечно, но которым сохранялось достаточное спокойствие, это вещь опасная, поскольку в целом, так сказать, в регионе крайне неспокойно. Это и ситуация вокруг Газы, и так сказать, отсутствие ясности в отношении возможности переговоров между израильтянами и палестинцами. Это отсутствие всяких переговоров в Сирии, это напряженные отношения с Турцией, это ядерная проблема Ирана и так далее, и так далее, и так далее. То есть регион превратился в сплошные проблемы, разрешения которых пока не видно. И если к этим проблемам будет еще прибавлена постоянная напряженность на ливано-израильской границе, то мне кажется, что возможность какого-то такого хаоса в этом регионе возрастает.
Это была профессор Института востоковедения Российской академии наук, специалист по проблемам Ближнего Востока Ирина Звегельская. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. А в Москве сейчас 18 часов 15 минут. Время для краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в городе Назрань убит сотрудник МВД республики, его бывший коллега ранен. Верховный суд Северной Осетии ликвидировал региональное отделение партии «Яблоко». В России в результате лесных пожаров без крова остались свыше 3500 человек. Число жертв в пожарах достигло 48. А в Москве задержан лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Срок следствия по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС продлен до 17 декабря. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. Он не пострадал. В Китае в результате нападения на детский сад убиты трое детей и воспитатель. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резенков. Тема программы «К чему привела региональная политика центра? Почему у регионов нет денег для защиты от пожаров и помощи погорельцам?» В программе участвуют политологи Игорь Шувалов, Александр Юрьев, Андрей Стародубцев. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Сегодня речь идет о польской прессе. Первые полосы сегодняшних польских газет посвящены вчерашним столкновениям в Варшаве у президентского дворца между защитниками так называемого президентского креста и сотрудниками правоохранительных органов, а также расследованию смоленской авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши и еще около 100 человек. С обзором печати вас познакомит Алексей Диковицкий.
Во вторник около 13:00 представители духовенства, а также скауты предприняли попытку забрать из-под президентского дворца трехметровый крест, установленный там сразу после катастрофы под Смоленском, и перенести его в костел Святой Анны, который находится в центре Варшавы, неподалеку от резиденции президента. Сделать это, однако, не удалось. Около 1000 защитников креста прорвали заграждение, установленное полицией. Некоторые пытались привязать себя к кресту. Был применен слезоточивый газ. Это наверняка не ксёндз-католик, не ксёндз-поляк. Если он, если они решаются принимать в этом участие, эти действия будут у них на совести до конца жизни. Заявляли защитники креста, утверждая, что брать его можно будет лишь тогда, когда на этом месте появится памятник жертвам трагедии под Смоленском. Между тем крест поставили скауты, написав на прикрепленной к нему табличке, что надеются, что на этом месте появится памятник жертвам катастрофы. Скауты договорились с властями Варшавы и представителями католической церкви, что теперь крест перенесут в костел, но участники акции протеста не хотели об этом слышать. Пускай сначала тут поставят мемориальный знак, также с крестом, в память о жертвах трагедии, а потом пусть крест забирают.
То, что в Варшаве деется, непокоит.
Нас беспокоит то, что происходит в Варшаве. Это очень беспокоит христиан. Если так кто-то решил сделать, то мы будем сопротивляться, побеждать зло добром.
Добрым звичайно зло.
События у президентского дворца оказались настолько важными, что им в средствах массовой информации было посвящено значительно больше внимания, чем, например, тому, что в тот же день правительство заявило о повышении налогов. На пресс-конференции по этому поводу ситуацию вокруг креста вынужден был комментировать и премьер-министр Дональд Туск.
Радикалов политических и религиозных.
Политические и религиозные радикалы хотят сделать из этого места скорее бастион политики, чем раздумий. Может, надо дать время времени, как говорят англичане, чтобы эмоции остыли, а если другого выхода не будет, придется провести мероприятие по поддержанию общественного порядка.
В каких-то прошлости, если не будет иного выхода.
Заявил Туск. «Битву у креста проиграли мы все». Это заголовок на первой странице наиболее массового польского периодического издания «Газета Выборча». В редакционном комментарии Адам Лишчинский пишет: «Проиграло государство, которое показало, что не в состоянии защитить свой светский характер. Показало, что оно слабо и беззащитно, если достаточно группки протестующих для того, чтобы с позором отказаться от запланированного много дней назад перенесения креста. Это был триумф анархии и фанатизма. Проиграла церковь. Священники, которые должны были вести процессию, услышали: коммунисты вон, овцы игнорировали пастырей. Проиграли мы все, неверующие и верующие. Неверующие, потому что получили красноречивые доказательства того, что они не живут в государстве светском, как это гарантирует Конституция, а верующие, потому что оказалось, что оскорбить их символ очень легко», пишет газета «Выборча». В свою очередь, в другой авторитетной газете «Жечпосполита» один из ведущих публицистов Игорь Янко в редакционном комментарии «Победила сила толпы» пишет: «Грустное и драматическое зрелище это было, видеть, как наследие 10 апреля разодрали в столкновениях у президентского дворца. Это правда, что в этом деле власти совершили много ошибок. От поспешного заявления выигравшего выборы Комаровского о том, что крест надо убрать, до отсутствия диалога с участниками акции протеста и отсутствия ясной декларации, что память жертв будет почтена. Тяжело мне также оправдать и защитников креста. Не понимаю, какова цель их демонстрации. Почтить память жертв катастрофы? Выяснить причины катастрофы? Показать веру? Тяжело понять, ведь результаты их действий и так будут иметь скудные последствия». Это фрагмент редакционного комментария в газете «Жечпосполита». В этом же номере газета публикует пространное интервью с генеральным прокурором Польши Анджеем Серемет. Среди прочего, генпрокурор говорит о том, что российская сторона до сих пор не переслала польским следователям части важных документов, в том числе и материалов осмотра тел погибших. Анджей Серемет говорит: «Да, у нас нет значительной части материалов, собранных российской прокуратурой, и признаюсь, что меня это беспокоит. Как мне кажется, некоторые из них, например, протоколы осмотра тел, должны нам постепенно передаваться, так обещала делать российская сторона. Нам до конца неизвестны причины, почему до сих пор эти документы нам не переданы». Между тем, тема расследования катастрофы под Смоленском звучала и во время вчерашних событий у президентского дворца. Часть присутствующих требовала скорейшего выяснения причин трагедии.
Заciemnianie tej sytuacji bardzo przypomina zaciemnianie tego, co się wydarzyło w Smoleńsku, a wcześniej w Katyniu.
Затушевывание того, что происходит с Крестом, очень напоминает ситуацию с катастрофой под Смоленском, а еще раньше в Катыни, месте массовых расстрелов польских офицеров. Мы хотим заявить, что помним и будем помнить об этом, несмотря на то, что нас обманывают. Мы хотим правды.
Хотим правды.
Заявил один из защитников Креста. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы», и, как вы уже неоднократно слышали в новостях, в России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 человек обратились за медицинской помощью, число жертв пожаров достигло 48. О ситуации в российских регионах рассказывает Любовь Чижова.
Лесные пожары в России не прекращаются. Наиболее напряженной остается ситуация в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областях и в Мордовии. Подробнее о ситуации в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Телин.
Особое беспокойство вызывает пожар в Темниковском районе. Здесь буквально выгорает Мордовский государственный заповедник имени Смедовича. Огонь подбирается к территории Федерального ядерного центра в Сарове. По словам очевидцев, животные из заповедника бегут от огня, но не находят спасения, натыкаясь на колючую проволоку, опоясывающую особо охраняемый объект. Безопасности Федерального ядерного центра особое внимание, говорит начальник главного управления МЧС России по Мордовии Вячеслав Кормилицын.
290 человек в Саранск привлечены. Привлечены люди с ближайших районов, привлечены люди с Уфсина.
Между тем, больше всех в Мордовии пострадал Зубово-Полянский район. Уничтожены огромные лесные массивы, скорость распространения верховых лесных пожаров порой достигает 20 км в час. В Зубово-Полянском районе почти полностью уничтожены деревня Свеженькая и село Вадовские селища. 141 жителя района остался без крова, трое человек погибли в огне. Для Радио Свобода Игорь Телин, Мордовия.
Власти ищут виноватых в масштабных лесных пожарах и, похоже, находят. Сразу после визита премьера Владимира Путина в Нижегородскую область заявление об увольнении написал глава Выксунского района области Алексей Соколов. В районе полностью сгорел населенный пункт Верхняя Верея, и серьезно пострадали еще несколько сел. Погибли 20 человек, около 1500 были эвакуированы. По итогам проверки было установлено, что местные власти не создали условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в селах. Там не было первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря. Население о пожарах не информировалось. В среду премьер Путин посетил Воронежскую область, и, скорее всего, в отставку подадут и местные чиновники. Североуральский межрайонный следственный отдел Следственного управления прокуратуры России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту тушения пожара в заповеднике Денежкин камень. В халатности обвиняют заместителя директора заповедника. Однако директор заповедника Анна Квашнина утверждает, что сотрудники сразу приняли все меры по тушению пожара, но спасатели местного отделения МЧС приехали к ним только на следующий день, а у вертолетов авиалесохраны, которая по закону должна тушить пожар в заповеднике, кончилось горючее.
Там, собственно, грунта нету, сейчас горит мох на камнях. Камни крупные, средние, очень крупные. Бульдозер первый, который поехал туда, сломался в этот же вечер. 16 числа к вечеру мы попросили помощи у МЧС Свердловской области, предварительно запросив авиалесохрану. Авиалесохрана, к сожалению, не смогла к нам выехать, они были заняты на пожарах в Гаринском районе. И с 17 числа к тушению пожара подключился МЧС области. Они выделили маленький вертолет Ми-8. Основная сложность дальше нашего взаимодействия с МЧС заключалась в том, что мы являемся федеральным учреждением, а МЧС областное, они предназначены для работы по ликвидации угрозы населению. Данный пожар угрозы населению не представлял. И плюс к тому же он проходил на федеральной земле. Плюс к тому же на тот момент в области были проблемы с горючим для вертолета. В общем, суть этого пожара в том, что мы его все упустили очень быстро. Мы просто с вами все попали в очень, в кавычках, удачное стечение обстоятельств природных и погодных. Площадь пожара на территории заповедника около 3500 гектар. Он опахан, опашка произведена по всему периметру, однако время от времени он за пределы этой опашки выходит. Собственно говоря, все стабильно до тех пор, пока не поднимается ветер.
Это была директор заповедника Денежкин камень из Свердловской области Анна Квашнина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы вернемся к разговору о жестокой истории с рекламой пляжного аттракциона в Краснодарском крае, когда бизнесмены из приморского города Темрюк отправили в небо на парашюте живую ослицу. Эта тема по-прежнему остается предметом обсуждения российских и западных защитников животных и журналистов. Пережившее стресс животное собираются выкупить британцы после того, как оно пройдет реабилитацию под Москвой, рассказывает Яна Сахарова.
Ослица «Анапка», полетавшая на парашюте над Азовским морем, отправится в Великобританию. Ее собрались выкупить британский таблоид «The Sun» и тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Реднап. А пока отдыхать и восстанавливаться после перенесенного стресса ослица из Темрюкского района будет в Кремлевской школе верховой езды. Животное привезут в конно-спортивный клуб Московской области, где поселят в отдельном стойле с кондиционером. Соседями ослицы станут лошади из президентского кавалерийского почетного эскорта. Животное будут кормить экологически чистыми продуктами, поить минеральной водой, купать в горячей ванной, выгуливать и натирать специальными мазями. В середине июля бизнесмены с Кубани запустили «Анапку» в небо, чтобы прорекламировать новый аттракцион на пляже в Темрюкском районе Краснодарского края. Отдыхающие в течение получаса наблюдали, как катер, курсирующий вдоль берега, буксирует за собой осла на парашюте. Несколько метров животное волокли по воде, после чего в полуобморочном состоянии вытащили на берег, говорят наблюдатели. Как заявила волонтер портала помощи бездомным животным Кубани Анна Сержант, после такого аттракциона животное не могло не пострадать, и речь идет не только о физических травмах.
Наша организация отнеслась, естественно, очень неодобрительно, потому что мы были как раз в ветеринарной клинике, когда показывали сюжет, и это была любительская съемка, я так поняла, да, когда этого бедного ослика запускали в небо, и больше всего нас поразило окружающих людей реакция, что очень многие смеялись, и никто как бы не мешал запуску ослика, то есть мы остановили это безобразие. Ну, даже если травм нету физических, то, я думаю, конечно же, психику ослика никто проверять не стал. Могу сказать только, как бы, наше личное, да, такое мнение, что, как бы, кого назвать ослом? То есть явно не ослика, то есть тех людей, которые все это делали.
Возбуждать дело в отношении находчивого предпринимателя сотрудники милиции не стали в связи с отсутствием состава преступления. От комментариев пресс-службе краевого ГУВД отказались, заявив, что владелец осла предоставил справку от ветеринара, в которой говорится, что никаких травм животное не получило. Однако, как утверждают защитники животных, 17-летняя анапка теперь боится людей и трясется всякий раз, когда они к ней приближаются. Владелец аналогичного аттракциона с парашютом на Черноморском побережье Петр Нагашев заявил, что не стал бы прибегать к подобным ухищрениям ради рекламы, тем более, что желающих полетать над морем в разгар сезона хватает.
Жалко животное. Все-таки для него это стресс, шок. Плюс еще, мне кажется, некоторые наши граждане пришли бы разбираться с такой жестокостью. Ну и, собственно, при нормально поставленной рекламе это уже лишний ход. У нас человек с мегафоном ходит по набережной, зазывает народ, и недостатка в клиентах, в общем-то, не испытываем. Многие из наших граждан вообще-то, как бы, были, мне кажется, рады оказаться на месте этого осла. И вообще, мне кажется, этому ослу теперь хорошо, там его в Кремль забирают на реабилитацию. Коллеги придумали, конечно, неплохую рекламную акцию, может быть, но, с другой стороны, все-таки как-то довольно-таки жестоко.
Тем не менее, один положительный момент во всей этой истории защитники животных все-таки узрели. Теперь ослица «Анапка» получит достойный уход и внимание.
Ну, к сожалению, вот, что самое печальное, да, происходит какая-то ужасная, да, кошмарная ситуация, то потом все кидаются, да, и животное получает более лучшие условия. Я надеюсь, что из-за того, что это ничего хорошо, так как имеет наша организация опыта практики животных за границу, там, в Эстонию, в Германию, в Москву, в Санкт-Петербург. Ну, могу только сказать, что нет худа без добра.
Яна Сахарова для Радио Свобода, Темрюк.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в городе Назрань, убит сотрудник МВД республики, его бывший коллега ранен. В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 человек обратились за медицинской помощью. Число жертв пожаров достигло 48. В Москве задержан лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Сразу после пресс-конференции, которую Чирикова давала вместе с другими активистами, ее плотным кольцом окружили сотрудники ОМОНа и препятствовали общению с собравшимися на месте журналистами. Верховный суд Северной Осетии ликвидировал региональное отделение партии «Яблоко». Как сообщил Интерфаксу в среду верховный судья по гражданским делам Манана Кисиева, такое решение принято в связи с тем, что партия не предоставила необходимые достоверные сведения о численности своего отделения. Срок следствия по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС продлен до 17 декабря. В результате аварии на станции в августе прошлого года погибли 75 человек. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране сегодня совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. Он не пострадал. По некоторым сообщениям, в президентскую автоколонну была брошена граната. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 3 человека. Начальник региональной полувоенной полиции, его водитель и охранник. По словам очевидцев, от взрыва загорелись несколько автомобилей. В Китае в результате нападения на детский сад убиты 3 детей и воспитатель. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Как вижу, одной из тем вашей программы будет полемика вокруг планов строительства мечети рядом с местом, где находился Всемирный торговый центр, уничтоженный в результате терактов 11 сентября. Сегодня в рубрике «Сегодня в Америке» в обзоре «Благосфера» в наших информационных часах мы уже рассказывали о горячих спорах, которые кипят вокруг вопроса, строить или нет. Как я понимаю, мнение на эту тему есть и в вашей программе.
Да, вы правы, Валентин. Я беседовал сегодня с известным российским политологом, экспертом, в том числе и по внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, Андреем Пиантковским. У него такой немножко парадоксальный, не совсем политкорректный, но интересная точка зрения. Давайте прослушаем фрагмент беседы.
Злодеяние, которое было совершено 11 сентября, конечно, вдохновлялось, оставаясь в рамках политической корректности, если не исламом, то определенной и весьма популярной интерпретацией ислама, которая утверждает, что сыны ислама противостоят неверным, вообще не заслуживающим право на существование. Люди, которые предложили эту идею, не могли, конечно, этого не понимать. Для меня, например, психологически, политически ясно, что ничего, кроме символа злорадного торжества над жертвами, еще нового унижения жертв 11 сентября, этот проект не несет.
А как вы ответите аргументам тех, кто считает, что это символ неприятия терроризма мусульманами и символ сотрудничества между представителями разных религий?
Я не слышал от серьезных лидеров исламского общественного мнения в Соединенных Штатах какого-либо серьезного, резкого, бескомпромиссного осуждения к 11 сентября. Была масса общих разговоров о том, что оно вызвано империалистической политикой Соединенных Штатов и так далее, что надо понять, надо войти в положение и так далее. Но сколько лет прошло уже, когда ни такого ни осуждения, ни сочувствия глубокого не высказывалось. Очень трудно поверить в искренность таких намерений, таких чувств. Тем более, если эти люди видят, что мы при самых лучших их намерениях этот проект весьма болезненно воспринимается и родственники жертв, и значительной частью американского общественного мнения, какое-то чувство такта, если это действительно речь идет о симпатии и примирении, могло бы подтолкнуть их к тому, чтобы отказаться от этого проекта. Наоборот, они его очень агрессивно проталкивают.
Замечает политолог Андрей Пиантковский. Валентин, ну, об этой теме я расскажу в конце выпуска, а открою программу сегодня, как и все последние дни, с отчета о борьбе с пожарами в России. Начался поиск виновных, уже отстранены от власти несколько руководителей местных муниципалитетов. Сегодня в отставку отправлена и пара довольно высокопоставленных военных из руководства ВМФ, поскольку там при полной бесхозяйственности сгорела и авиационная база в Подмосковье. И вот об этом будет специальный репортаж «Радио Свобода». Кроме того, ждем возвращения в Москву из Нижегородской области нашего специального корреспондента Анастасии Кириленко. Через полчаса, я надеюсь, записать с Настей интервью, связанное с тем, что она видела сегодня в зоне пожаров в Нижегородской области. Вот таковы главные темы дня. Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Напомню, со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу. В Московском областном суде сегодня вновь слушали дело о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Событием этим примерно 5 лет. Дело находится на повторном рассмотрении. Сегодня прошли прения сторон. Гособвинение настаивает на виновности полковника в отставке Владимира Квачкова и двух бывших десантников Роберта Яшина и Александра Найденова. В Московском областном суде побывал Мумин Шакиров.
Покушение на Анатолия Чубайса было совершено 17 марта 2005 года на выезде из поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области. На пути следования кортежа тогдашнего главы энергохолдинга сработало взрывное устройство, после чего машины были обстреляны. Чубайс не пострадал. 19 марта по подозрению в причастности к преступлению был задержан офицер запаса Владимир Квачков. 25 марта прокуратура предъявила ему обвинение. Позже были арестованы его сослуживцы. Служивцы Роберт Яшин и Александр Найденов. 16 июня 2009 года Мособлсуд на основании вердикта присяжных оправдал полковника в отставке Квачкова и двух бывших десантников Яшина и Найденова. Однако оправдательный приговор был отменен Верховным судом России, а дело возвращено на новое рассмотрение. Процесс по второму рассмотрению данного дела с участием коллегии присяжных длится около года. В среду в Московском областном суде начались прения сторон. Прокурор Сергей Каверин на заседании напомнил присяжным обо всех обстоятельствах дела и подчеркнул, что подсудимые входили в организованную преступную группу и попросил присяжных признать их виновными, говорит адвокат, представляющий интересы Анатолия Чубайса Андрей Шугаев.
Я считаю, что мы представили достаточное количество аргументов, которые свидетельствуют о вине этих людей в совершении тяжких преступлений. Конечно, мы считали бы большой победой, если бы вердикт был обвинительный. Но хотел бы все-таки заметить. Вы знаете, даже сейчас, вот в настоящий момент, мы считаем, что мы дело выиграли. Смотрите, ведь 3 года эти люди находились под стражей. Более 5 лет дело уже слушается в судах различных инстанций. Эти люди находятся все время, как говорят, под дамокловым мечом правосудия. На самом деле наказание над ними состоялось.
Не менее уверенно себя чувствует и адвокат Алексей Першин, представляющий интересы подсудимых.
Я думаю, что, в принципе, наша задача уже выполнена. Присяжные за время данного процесса, на мой взгляд, составили представление об обстоятельствах данного дела. И сейчас мы должны эти обстоятельства лишний раз кратко им напомнить, дабы они могли уже полностью сделать выводы о несостоятельности стороны обвинения и о том, что наши подзащитные невиновны в инкриминируемом им деянии.
Как ожидается, прения сторон в Московском областном суде продлятся не менее 2 недель, после чего присяжные соберутся в совещательной комнате и вынесут вердикт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Главной темой в российской благосфере остаются пожары. Московские блогеры, жалуясь на охвативший столицу запах гари, пытаются разобраться, почему борьба со стихией оказывается столь неэффективной. По мнению Андрея Быструшкина, это связано с фактической ликвидацией специализированной службы тушения пожаров.
В результате реформ было ликвидировано Министерство лесного хозяйства, леса переданы в региональное ведение, и Гослесфонд сдан в аренду частникам. Один лесник приходится уже не на десятки и не на сотни, а на тысячи квадратных километров, и сделать уже ничего сам не может. Фактически специализированная служба тушения лесных пожаров, которая была выстроена до самого низа, до каждого лесничества и до каждого лесника, ликвидирована полностью. А функции ее переданы в МЧС, базы которых находятся в городах, поэтому они просто не успевают ликвидировать очаги пожаров на начальной стадии, а уже через несколько часов большой пожар потушить – проблема.
Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы по природоохранной политике Евгений Шварц пишет в своем блоге на портале slon.ru, что нынешнюю катастрофическую ситуацию можно было бы предотвратить, если бы экологическим вопросам в последние годы уделялось больше внимания.
Когда случились последние сильные пожары в 2002 году, стало понятно, что единственный путь предотвращения пожара в будущем – перегородить магистральные мелиоративные каналы и заболотить обратно наиболее горящие районы Московской области. Характерно, что в тех районах, где экологам разрешили провести обводнение, после 2002 года пожаров сейчас нет вообще. Неоднократно говорили о том, что для решения проблемы пожаров нужен не столько МЧС с бульдозерами и танками, а необходима нормальная, активная и цивилизованная экологическая политика.
В американской благосфере продолжаются обсуждения уже решенного по сути вопроса. Вчера в Нью-Йорке комиссия по сохранению памятников города не нашла оснований запрещать снос 160-летней постройки, расположенной вблизи места, где стояли башни-близнецы, разрушенные терактом 11 сентября 2001 года. Здесь запланировано строительство 13-этажного исламского центра и мечети. Блог-портал Huffington Post организовал на своих страницах весьма представительную дискуссию о целесообразности такого строительства. Вот мнение мэра города Майкла Блумберга.
Что бы мы ни думали о строительстве исламского центра и мечети, в пылу дебатов нельзя забывать основного вопроса. Может ли правительство ограничивать право частных лиц на строительство молитвенного дома, соответствующего требованиям их религии и расположенного в пределах частного владения? Быть может, в других странах правительство не постесняется это сделать, но здесь мы такого допустить не можем. Наша страна стоит на том, что правительство не должно оказывать предпочтение той или иной религии. Всемирный торговый центр навсегда останется в сердцах горожан как особое место. Но мы бы предали все лучшее в нас, предали бы в себе нью-йоркцев и американцев, если бы мы сказали «нет» строительству мечети в Нижнем Манхэттене.
Яростным критиком строительства мечети стал бывший спикер Нижней палаты Конгресса США Ньют Гингрич. Его позицию анализирует на Huffington Post раввин Брэд Хиршфилд.
Заявление Гингрича, что мечеть на месте трагедии 11 сентября может появиться не раньше, чем в Саудовской Аравии появятся церкви и синагоги, будет глупым и бессодержательным, если не предположить две вещи. Первое. Что в делах, касающихся религиозных свобод, мы теперь должны считать Саудовскую Аравию точкой отсчета и полагать, что пока они не станут такими же хорошими, как мы тоже можем отказаться от наших либеральных традиций. И второе, что проект строительства исламского центра и мечети является саудовским, и что люди, которые им занимаются, вольны изменить позицию Саудовской Аравии по религиозным свободам, но от чего-то не хотят этого делать. Первая посылка должна вызвать негодование у любого, кто гордится славной историей американских религиозных свобод. В этом вопросе мне не хотелось бы соревноваться с Саудовской Аравией. Что же касается второй посылки Гингрича, то она попросту абсурдна.
Решение конфликта, которое предлагает раввин Шмуэль Ботич, является, по его словам, простым, элегантным и глубоко моральным.
Пусть построят исламский культурный центр, пусть в нем будет мечеть, только пусть исламские организации, которые этим занимаются, прямо сейчас выразят свою готовность создать в центре музей, посвященный истории исламского экстремизма, его политике ненависти и его полной несовместимости с принципами ислама.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебрина, и я добавлю, что дискуссии в интернете – это дискуссии на сайте свободанews.ру. Участвовать в этих дискуссиях в последнее время стало проще, достаточно один раз зарегистрироваться, и можно спокойно обсуждать наши материалы, не вводя свои данные каждый раз. В правом верхнем углу всех страниц сайта ссылка «Вход. Регистрация». Ждем ваших мнений. А пока в Москве 18 часов 45 минут, коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 человек обратились за медицинской помощью. Число жертв пожаров достигло 48. А в Москве задержана лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. В Ингушетии, в городе Назрань, убит сотрудник МВД Республики. Его бывший коллега ранен. Верховный суд Северной Осетии ликвидировал региональное отделение партии «Яблоко». В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране сегодня совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинеджада. По поступающим сообщениям, он не пострадал.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За защитницей Химкинского леса пришли с ОМОНом.
Комментарии экспертов.
Востоковед Елена Островская о религиозных учителях буддистов.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев, памяти английской словистки.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Сегодня в России должны были начаться зерновые интервенции, продажи зерна из государственных резервов, чтобы сдержать рост цен на него из-за продолжающейся засухи. Однако правительство решило теперь перенести начало интервенции на неопределенный срок. Каковы экспертные прогнозы зернового баланса России в этом году? Об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Министерство сельского хозяйства России вновь снизило собственный прогноз урожая зерновых в стране в этом году. Теперь с 85 до 70-75 миллионов тонн. При этом переходящие остатки зерна с прошлого года составляют еще примерно 20 миллионов тонн. То есть чисто арифметически пока получается объем почти прошлогоднего урожая. Тогда было собрано 97 миллионов тонн. Их с запасом хватило и на внутреннее потребление, причем правительство организовало даже закупочные торги, и на солидный экспорт, но в прошлом году не было нынешней засухи. Из Москвы руководитель исследовательского центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Говорить о катаклизмах приходится. Напомню, что тот же сельхоз совсем недавно говорил о 97 миллионах тонн, о рекордном, как минимум для последних десятилетий, засуха во многих регионах. Центр, Поволжье, Урал, много важных производящих регионов. Ситуация пока, скажем, не критическая, но близка к ней. Объем производства, о котором говорит Минсельхоз, 75 миллионов тонн. Этот объем производства, он, в принципе, близок к объему внутреннего потребления. Мы закладываем баланс объема внутреннего потребления 76 миллионов тонн, то есть несколько лучше. Плюс мы имеем входящие запасы, оцениваются нами на начало сезона в районе 20 миллионов тонн, и примерно половина из них приходится на интервенционное зерно. Без интервенционного зерна баланс складывается весьма и весьма напряженный. Поэтому, я думаю, это всего лишь временная какая-то пауза, и интервенции стартуют достаточно скоро.
Система государственных интервенций на рынке зерна, либо его закупок, либо, наоборот, продажи, действует в России с 2001 года, и начало таких интервенций переносилось неоднократно, напоминает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов.
Мы считаем, что решение это временное. Такое происходит уже не первый год, то есть перенос сроков начала – это достаточно распространенное явление. Что касается текущего года, то перенос произошел в основном, я думаю, по техническим каким-то причинам. Правительству необходимо произвести более точный подсчет, понять все-таки, сколько же мы зерна произведем. Необходимо четко определить базисы торгов, то есть какое зерно в первую очередь необходимо будет поставить на рынок. И самый главный вопрос – какая стартовая цена? И будут ли это аукционные торги на повышение, либо какой-то другой будет механизм разработан, поскольку предложение зерна сейчас крайне низкое, при том, что спрос очень высок и со стороны внутренних потребителей, и со стороны экспортеров. В этой связи торги на повышение, они могут сыграть даже скорее негативную роль, чем позитивную. Но по нашим представлениям, все-таки в конце августа, наверное, правительство начнет как-то реализовывать интервенционный фонд.
Заместитель министра сельского хозяйства России Александр Беляев заявил во вторник, что даже несмотря на засуху, Россия сможет сохранить примерно на прошлогоднем уровне и экспорт зерна из страны. Россия является четвертым в мире экспортером пшеницы после Соединенных Штатов, Европейского Союза и Канады. Андрей Сизов, центр «Совэкон».
Наша текущая оценка экспорта в этом сезоне 12 миллионов тонн. Это существенное снижение по сравнению как с прошлым, так и позапрошлым годом. В прошлом году экспорт составил 22 миллиона тонн, позапрошлом году 23,5 миллиона тонн. Но стоит напомнить, что вот эти 23 миллиона тонн – это был рекордный показатель. Прогноз производства, если мы берем даже метельхозовский 7,75 миллионов тонн, берем средний – это 72,5 миллиона тонн. Входящие запасы, при этом еще надо помнить о том, что половина из них в интервенционном фонде – это 20 миллионов тонн, итого 92,5 миллиона тонн. А внутреннее потребление мы закладываем баланс – 76 миллионов тонн. То есть у нас вот эта дельта, разница составляет 16,5 миллионов тонн, что это уже ниже экспорта в прошлом сезоне. Плюс, естественно, надо понимать, что мы никак не можем войти в новый сезон с нулевыми запасами. Запасы останутся, я думаю, 5-6 миллионов тонн, может, несколько ниже. В результате мы как раз выходим на цифру экспорта в районе 12 миллионов тонн.
Для решения правительства о начале продаж зерна из интервенционного фонда. Такой фактор, как возможность его покупки с целью последующей перепродажи внутри страны или на экспорт, сколь существенным вам представляется? Олег Суханов, Институт конъюнктуры аграрного рынка.
Это, разумеется, тоже, наверное, имеется в виду, тот фактор, который вы назвали, но он не определяющий. Объясню почему. Торги будут аукционными, и я не думаю, что там будут цены значительно ниже текущих рыночных. Основная проблема не в этом. Сейчас одна важная цель – это обеспечить в первую очередь внутренний рынок, внутренних потребителей и в первую очередь те регионы, те компании, которые наиболее остро в этом нуждаются. Поэтому тоже не исключаю, что это одна из причин, по которой торги отложили на какой-то срок, потому что необходимо разработать крайне осторожный, но при этом действенный механизм продажи этого зерна, чтобы оно не ушло в какие-то регионы, где нет такой же необходимости, или на экспорт в том числе.
Грядущий урожай зерновых в России Министерство сельского хозяйства оценивает теперь в 70-75 миллионов тонн против прошлогодних 97 миллионов. Если допустить, что прогноз оправдается, это означает, что страна соберет нового зерна столько, сколько составляет сегодня ее собственное потребление.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. Недавно международные эксперты составили рейтинг качества смерти в 40 странах мира, изучив доступность услуг социальных, медицинских и похоронных служб в различных странах. Особенности национальных культур связаны с восприятием смерти. Самой благоприятной страной для умирающих была признана Великобритания, а Турция заняла 34-е место непосредственно перед Россией, которая оказалась в рейтинге на 35-й позиции. Обо всем, с чем связана смерть в мусульманской Турции, рассказывает Елена Солнцева.
Старинное мусульманское кладбище в Стамбульском районе Ускюдар. На могильных плитах надписи вроде «Покойся с миром», «Аллах даст тебе вечную жизнь», «Парикмахеру Ахмеду от любящих детей и внуков». Ислам запрещает роскошные надгробья. Со временем могила должна полностью слиться с землей. Однако родственники состоятельных усопших умудряются ставить на кладбище полутораметровые бюсты, богато украшенные памятники с сентиментальными вычурными надписями. Кладбищенский сторож Архан считает, что в последние годы имущественное неравенство потихоньку пробирается и в это место последнего упокоения. Высекать портрет усопшего на надгробном камне или возводить статую над могилой нельзя. Это противоречит исламу. Запрещается умышленно топтать могилы, смотреть на них с иронией, мусорить на кладбище. Однако мусор превратился в неотъемлемый элемент наших кладбищ. Случается, захватывают и присваивают кладбищенские земли. Территория кладбища общественная. За небольшую сумму можно купить участок, чтобы похоронить мусульманина. Брать больше, чем требуется, грешно. Похоронные катафалки в Стамбуле зеленого исламского цвета. А хоронят турок-мусульман в белых саванах после обязательного омовения тела. Родственники покойного выплачивают по своему усмотрению определенную сумму специальным людям, которые совершают омовение и читают молитвы. Причем, по старым правилам, никто из них не имеет права не соглашаться или требовать сверхположенного. Однако правила часто забываются, поскольку в последние десятилетия в Турции развивается деловой рынок ритуальных услуг. Например, тело должны омывать два человека, а третий подносить им воду. Однако в целях экономии сегодня эту работу часто выполняет один человек, отказываясь от помощи, чтобы ни с кем не делить выручку. Служащий стамбульской мечети никах. Цены на похороны растут, кладбищенская земля дорожает. Ничего не изменится до тех пор, пока каждая семья сообща не начнет готовиться к смерти близких заранее. Мы так и будем соглашаться с высокими ценами
газами, снова будем говорить, что нас грабят. Сегодня многие зарабатывают на этом. Многим не по карману даже пригласить домой имама читать молитвы. За это нужно платить. Больница Красного полумесяца в одном из стамбульских районов. Здесь с раннего утра собираются пожилые люди, чтобы пройти обследование и сделать дешевые анализы. Уход за престарелыми и безнадежно больными людьми в завершающий период их жизни ложится в основном на плечи семьи. Врач-терапевт Ахмед говорит, что каждый третий пожилой пациент, приходящий в больницу, нуждается в специальном уходе. Однако менее 1% получают его. Не хватает дорогих импортных препаратов, облегчающих боль наркотических средств, мало специально обученного персонала. Качество смерти – обратная сторона качества жизни. Сегодня люди живут дольше, появляются новые болезни, лечение которых очень дорого обходится государству. Например, на содержание каждого страдающего болезнью Альцгеймера государству приходится выделять более $1000 в месяц. Это сложный комплекс нерешенных обществом проблем. Нам еще предстоит преодолеть привычное в Турции восприятие смерти и культурные табу, чтобы улучшить заботу о последних днях жизни людей. Заботу о достойном конце жизни человека необходимо решать на уровне государственной политики. Открытое обсуждение темы эвтаназии началось в Турции лет 10 назад, в то же время, когда заговорили о проблемах абортов и суррогатного материнства. Единого мнения, конечно, пока нет. Ислам, как и все мировые религии, выступает категорически против насильственного прекращения жизни, говорит Барыш Чевук, хозяин адвокатского бюро. Турецкое общество по-прежнему религиозно. Люди считают, что невозможно прервать жизнь, которую дал Аллах. Наше право, наша уголовная система привязана к мышлению людей. Эвтаназия невозможна в Турции. Невозможно умертвить человека, даже если он безнадежно болен. Должно проводиться лечение. В Турции не было случая умерщвления людей с целью облегчить им страдания. Но если это случится, докторам полагается пожизненное заключение. По прогнозам, в Турции в ближайшие десятилетия количество людей в возрасте старше 70 удвоится. Качество смерти становится все более актуальной проблемой, пишет ведущая газета «Хюрриет». Спрос на достойный завершающий период жизни растет. Всем нам еще предстоит задуматься об этом. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы – к чему привела региональная политика центра, почему у регионов нет денег для защиты от пожаров и помощи погорельцам. В программе участвуют политологи Игорь Шувалов, Александр Юрьев, Андрей Стародубцев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников, со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обостряются заболевания легочной системы.
Мы требуем привлечь к уголовной ответственности руководство отдела.
Предварительная причина крушения самолета – посадка в сложных метеорологических.
Убитые 96. В здании библиотеки иностранной литературы собрались активисты сразу нескольких оппозиционных
движений. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».